вами подкаст «Профсоюз онлайн».
Да или нет? Или надо еще более конкретно?
Я бы хотела еще тогда задать. Если не брать нанимателя как... Ну, я поняла, что да, это все вместе слито, вместе с государством. Но если, допустим, проблема в среднем звене, например, начальник цеха какой-нибудь, ну, не очень, плохо обращается с рабочими, например, унижает их, оскорбляет, но все-таки против него, то есть на среднее звено могут же работники как-то повлиять?
А, ну я понял, да. Смотрите, Ольга, я увлекаюсь немножко, и мы же с вами договаривались, что вы меня будете останавливать прям бесцеремонно. Мне, наоборот, это помогает. Вы же мне спросили про 30-е годы, там, 37-й год и так далее.
Да, но в 37-й год, я так поняла, что вообще никаких шансов не было у работников вообще хоть как-то свои, там, не знаю, права отстаивать. Они просто в стокгольмском синдроме находились, работали, и все.
Ну, я скажу так.
Или были какие-то музейки?
Да. Я хочу сказать так, вот действительно, я хоть и у меня историческое образование базовое и первое, но я как бы историком вообще не считаю, и как бы к истории у меня тоже такое отношение немножко, ну как бы не совсем это, по-моему, на мой взгляд, наука, да, есть такие действительно ответственные ученые, которые пытаются объективно какой-то аппарат выстраивать, но так, конечно, скорее все равно получается инструмент такой пропаганды. Ищем в прошлом подтверждение своих сегодняшних каких-то, ну, позиций. Вот. У нас, кстати, в России сейчас запретили трактовать историю по-другому, опять, нежели государство трактует. То есть у нас снова фактически государственная цензура. Ну, я думаю, в Беларуси тоже. Ну, так вот, я все-таки скажу следующее. Конечно, в Беларуси, на мой взгляд, не 37-й год. Нет. Ситуация гораздо-гораздо более, ну, позитивная. Несмотря на то, что происходит, но все равно... Это никакого сравнения нет. Вы поймите, ну, действительно...
Да, тройки еще не ездят, тройки расстрельные.
Даже дело не в этом тройке. Но еще раз, поймите, все-таки тогда репрессивная машина работала, ну, просто, как сказать, несравнимо жестче. Ну, кто-то там просто анекдот рассказал, все, его все просто 5 лет лагерей, политически неблагонадежные, вся та самая там эти статьи, которые мы все знаем. Это просто же, это вообще несоизмеримо. И, конечно, разница в чем? Просто после 17-го года, да, Российская империя, вот то, что стало Советским Союзом, оно претерпело. Мы просто не можем даже себе представить масштаб социальных изменений, что произошло. Старый мир рухнул. Ну, вот представьте, вот это мы сейчас знаем про революции и так далее, и так далее. А тогда-то, ну, всегда был Бог, всегда был царь, всегда был там господин и так далее, даже если ты был там относительно свободным. Вот, несмотря на то, что люди боролись против самодержавия, боролись там против господ. Но никогда не было. Всегда был поп, всегда была церковь и так далее. И всегда вот эта система власти была веками. И вдруг она поменялась просто прямо, казалось бы, на противоположную. Религию отменили, попов отменили, в храмах стали там клубы делать. Там, да. Вообще это просто какой-то... Это просто, как так и говорили, антихрист сошел на землю с точки зрения людей. Это у них вообще... А второе, что, конечно... Колоссальная гражданская война, которая произошла, когда, ну, действительно миллионы людей убивали друг друга. Там брат убивал брата, там сын убивал отца и так далее, и так далее. Это же была колоссальная, колоссальная трагедия, травма. Просто, ну, я не знаю, что еще можно себе представить хуже. То есть, а дальше вот началась вот эта индустриализация вместе с коллективизацией. Они начались, конечно, как совершенно, ну, жесточайшая мобилизация в жутчайших условиях, понимаете? Ну, вообще никак сравнивать нельзя. Вы же знаете, я много разговариваю с активистами, которых уволены, которых действительно там, они под домашними арестами, те, которые сидели вот 25 суток в тюрьмах, которых избивали. Я их, конечно, знаю, но они все-таки возвращаются в свои дома, в которых нормально. Есть горячая вода, есть газ. Они не голодные, они с голода не умирают. Конечно, есть случаи, когда избивают до смерти, но этих случаев десятки. А тогда это были сотни тысяч, ну, десятки тысяч случаев. И условия работы были абсолютно зверские, просто какие-то совершенно, понимаете, строили вручную, там, Беломорканал, Днепрогэс, все это просто руками. Там, Беломорканал строили первое время, ну, просто реально... тачками, кайлами и лопатами выкапывали, когда там изобрели, там, ввезли там этот... Сейчас все-таки, знаете, ну, все-таки не такая ситуация. Но все-таки люди могут, имеют возможность уехать в Литву, уехать в Польшу. Конечно, сейчас с точки зрения 21 века, то, что происходит в Беларуси, в Европе, это, конечно, абсолютный позор, это абсолютный нонсенс. Конечно, ну, с точки зрения, если сравнивать с 20-30 годами, там, столетней давности, это, конечно, большое-большое изменение. Все-таки в сторону как бы большей гуманизации, большей свободы. То есть я считаю, что никакого сравнения с 30-ми годами не может быть вообще. Это скорее можно сравнивать, ну, с 70-ми годами. Вот это еще можно сравнивать с 70-ми годами.
В 70-е или в какие-то другие, когда все равно было давление власти очень-очень большое, но находили же люди как-то, умудрялись же они, были ли такие примеры влияния, или все-таки...
Да. Конечно. Вот теперь мы переходим, мы можем теперь с основанием перейти на тот вопрос, который вы совершенно точно очень задаете. Конечно, а действовать-то как-то нам нужно же все равно. А вот это абсолютно верный вопрос. И главный ответ на него, конечно, да. Конечно, можно действовать. То есть всегда есть люфт, всегда есть вариативность. Вообще ничего не делать и как бы подыгрывать. Знаете, как вот это говорит? Так ты зачем оказался первым учеником-то? Понятно, что там он. Да, но ты зачем первым учеником-то оказался? Вот не быть первым учеником, конечно, выбор есть. В этих жестких системах, да, которые очень там, ну, тотальные и жестокие, тебя вовлекают. Так вот, конечно, я хочу сказать следующее. Просто, ну, чтобы проговорить, и в 30-е годы, и в 20-е годы люди боролись за свою свободу, ну, за свое понимание справедливости, за то, как должен быть мир устроен. Просто они миллионами гибли. Мы знаем крестьянские восстания, которые нам в советское время рассказывали, что это были... кулаки, значит, эти самые ставленники всяких там этих эксплуататоров, ничего подобного. Тамбовские восстания, это же огромная была гражданская война. Но люди шли на смерть, просто абсолютно понимая, на что они идут, ну, шли еще раз там, десятками тысяч. Это же было огромные восстания. Если мы говорим про рабочих, ну, потому что страна была крестьянская, и поэтому, конечно, крестьян ломали через колено просто, ну, в массовом порядке. Это не просто массовом, а просто была такая система на уничтожение крестьянства. Нужно было крестьян сделать просто нищими абсолютно, чтобы потом их можно было загнать силком в колхозы, и тогда, чтобы они... А потому что реально, если бы этого советская власть не сделала, тогда бы она, советская власть в стране не устояла. Там вопрос был абсолютно, ну, как сказать... Что называется, знаете, ничего личного, просто либо вы нас, либо мы вас. Если бы крестьян, ну, как бы не было вот этих голодоморов в Украине, не было бы там в Поволжье всего этого голода, который там неважно, он там специально устроен, не специально, конечно, это просто был перевод людей крестьянских, у которых была собственность, у которых было индивидуальное, там сказать, видение, как жить и так далее, и так далее. Их нужно было просто переформатировать, сделать из них таких, как бы, ну, голь, перекатную, которых можно было встраивать куда угодно, например, в колхозы. Это был социальный, ну, как сказать, эксперимент или социальный проект по переделке людей. И, конечно, это просто катастрофа была. Для людей это была катастрофа. Но те, кто выжил, они вот там сейчас нам рассказывают, что все хорошо, в колхозах, как приятно же быть, жить в советской стране, ну и так далее, и так далее. Тут уже, знаете, как сказать, тут уже идеологический ценностный выбор. Но те люди, которые... Они протестовали. Так если мы вернемся к индустриализации, ближе к рабочим. Вот нам рассказывают о том, что была великая модернизация сталинская. Ну, конечно, абсолютно она была модернизация. Она была догоняющей модернизацией. Она была, конечно, абсолютно с помощью Запада. Там американский бизнес, были потрачены огромное количество золотого запаса, чтобы построить заводы. Вот Горьковский автозавод – это завод «Форд». Не первый завод «Форд» во Всеволожске был открыт в 2002 году, а начинали. Все было завезено, все было куплено на золото. Работало огромное количество специалистов, рабочие работали в ужасающих условиях, жутко в ужасающих условиях. И, конечно, они постоянно бунтовали. Конечно, они постоянно бунтовали, протестовали и так далее. И, конечно, важно провести параллели, и хорошо, что вы задаете этот вопрос. Вот, смотрите, как ни странно, есть способы, просто они не нравятся, например, многим современным профсоюзным деятелям, я так скажу. Даже я не могу сказать лидерам, потому что люди, как бы, которые так вот с таким снобизмом относятся к каким-то естественным формам проявления протеста, они говорят так, надо организовать профсоюз. Ничего подобного. В таких авторитарных, давящих системах, как только вы организуетесь, заявляете о себе как об организации, тогда вы просто сами говорите, вот мы, берите нас тепленькими и делайте с нами что хотите. Это называется подставиться. Я не понимаю, почему наши профсоюзные деятели, причем, я еще раз говорю, из независимого профсоюзного движения, они так настаивают на том, чтобы, знаете, ну как, во время партизанской войны, да, в Беларуси ходить, приходить в деревни и поднимать там красный флаг советский. Зачем? И стоять, главное, там.
Да.
Это же абсолютно, это самоубийство. Главное, бесполезное, бессмысленно. И, конечно, прямые параллели здесь есть. Так вот, самое распространенное, но я, правда, честно скажу, я же не историк, я не проводил прям сравнительных исследований, количественно не замерял, но то, что я вижу, читал, и, главное, есть этому корреляция сегодня в современном, и в российском опыте, и в опыте Беларуси, вот, и в Казахстане, потому что, конечно, вы знаете, то, что обычно профсоюзники не считают действием протеста, но люди считают, знаете что? Это уволиться и убежать с работы. И вот я это просто вижу, мне все время говорят, знаете, я вот разговариваю с вашими профсоюзниками независимыми, они вот говорят, нам нужно там укрепляться, увеличиваться и так далее. Я говорю, а какой процесс происходит? Они мне говорят, а у нас самые образованные люди, самые продвинутые, они массово увольняются и ждут, как бы, как смотаться, уйти с этой работы, вот с этого предприятия конкретно. И, конечно, как это воспринимать? Вот как вы воспринимаете, Ольга? Вот у нас инженеры, там, они идут и увольняются, там, условно говоря, там, я не знаю, с какого-нибудь там трансформаторного завода. Как это расценивать?
Ну, для завода, конечно, если он, ну, все-таки не существует неэффективный завод, который не зарабатывает ничего, а который все-таки зарабатывает, это, конечно, большая потеря. А куда им, ну, куда им пойти, если они много уволятся, и на рынке много появится вот там таких-то инженеров?
Ну, Ольга, видите, какой непростой вопрос. На самом деле, да. Знаете как, мы же знаем, и даже я знаю, что зарплаты очень низкие. Люди вынуждены все равно какие-то подработки делать, правильно? И чем более, я же это вижу, например, но это у нас люди работают на заводах рабочими, да, и подрабатывают в такси, таксуют. Да. Подрабатывают чем? Делают ремонты, вставляют там, стеклят лоджии. Ну, кто-то что-то...
Да, эти мужья на часть, которые там привинтить, что-то сделать, многие тоже так делают.
Конечно. Смотрите, я против того, чтобы оставаться в таких розовых фантазиях, что, значит, вот всем людям надо остаться и бороться на своих предприятиях. Еще раз повторяю, вот те предприятия, многие, с которыми я работал, говорил, да, они находятся в очень плохой экономической ситуации, и, честно говоря, практически, если их не модернизировать, они будут бесперспективны.
Да.
Ниоткуда там взяться экономики, там ее нет экономики. Тем более в условиях, когда санкции чуть-чуть побольше начинают работать, когда экономическая ситуация в самой России, главном потребителе белорусских товаров и услуг, ну, товаров, она снижается. И что? Откуда там возьмутся зарплаты? При такой экономической политике, ее даже политикой невозможно назвать, которую проводят белорусские власти, ну, это же нереально. Ну, или что? Или мы будем думать, что они там, как вы знаете, как мы должны оставаться на предприятиях и требовать повышения зарплаты, а с другой стороны мы говорим в другом канале, мы говорим о том, что просто полный провал и дефолт экономической политики в стране. Правильно ведь? Дефолт же, я понимаю, экономической политики.
Да, абсолютнейший. Чем дальше, тем больше.
Так в том-то и дело. И тогда как у нас клеится одно с другим, что вот действительно некоторые там профсоюзные деятели, они говорят, вы должны остаться на предприятии и требовать повышения зарплаты. Ну, не клеится это, понимаете? Вот просто с точки зрения здравого смысла это не клеится. Да. Вот. И тогда, конечно, если мы смотрим, ну, что происходит, потому что люди, которые работают, они говорят, мы, и главное, знаете, ситуация какая? То, что я чувствую, все-таки в Беларуси есть, ну, как бы, куда уйти. Понятно, что там медом вообще не намазано, но люди уходят, организуют бригады сварщиков, работают на каких-то левых заказах. Понятно, что это неустойчивая работа, неустойчивая занятость, но... Это все равно не, как сказать, голодная смерть. Это все равно не как 30-е годы даже в Америке, где они стояли в этих очередях безумных в годы Великой депрессии, когда правда не было ничего и даже невозможно было накормить людей. Все-таки скажите мне, в Беларуси, по-моему, все-таки люди не голодают.
Нет, не голодают. Ну, вот. Тем более еще особенно молодым парням можно устроиться тестировщиками.
Вот, вот.
Это
вот,
не надо, даже IT-образование, да. Это ну, просто достаточно внимательность. Ну,
да, да, да. Абсолютно, абсолютно, понимаете? Все-таки мы находимся в 21 веке и уже на самом деле не успели оглянуться, а уже почти, ну, знаете ли, первую почти треть уже прошли. Ну, пятую, ну, как сказать, 20 лет-то уже прошло, и я вот только вчера думал, мы переживали, когда 2000-й начнется, вот это вот там все полетит, нам рассказывали о том, что, да, я это помню, вот-вот должно было быть. Смешно сейчас вспоминать. Так вот, короче, у людей есть возможности, надо их использовать по полной. Поймите, нам не надо поддерживать какие-то, ну, структуры профсоюзные или какие-то организации сами по себе ради организации. Нам нужно менять ситуацию. Но ситуация меняется не только и не столько тем, что вы полностью забываете про себя и кладете как бы жизнь себя и жизнь своей семьи на какой-то алтарь. Непонятно, что это за алтарь-то еще, понимаете? Так вот, я еще раз хочу подчеркнуть. Уход, массовое увольнение в огромном количестве случаев, особенно вот в этой архаичной, неэффективной экономике, это выход. Это выход. И это ослабляет эти предприятия, это ослабляет эту экономику. Это тоже выход. Хотя с точки зрения, знаете, как забубенных профсоюзников, я так специально это говорю, которые такие вот, ну, как профсоюзник ради профсоюзника. Я понимаю, конечно, они там уже находятся, ну, в состоянии как бы, они уже, так сказать, совсем там внутри, и они уже свой выбор жизненный сделали, они там будут оставаться, и, конечно, люди, когда уходят от них, они говорят, ну, вы как бы сдались, ничего люди не сдались. Я призываю, ищите, если есть возможность найти другую работу. Там, как это называется? Диверсифицируйте свои источники дохода. Не замыкайтесь только на одном предприятии, тем более, если это предприятие как раз ну, как бы, ну, бесперспективное. И тут я бы смотрел. Я могу привести примеры у нас, например, в России. Таких примеров полно. Когда люди, действительно, врачи, вот сейчас много было, в ковиде, как бы, действительно, вот были и попытки организовать профсоюзы. Я же еще раз говорю, я не говорю, что это должно быть вместо создания там каких-то рабочих инициатив или инициатив работников, или там, а это должно быть одновременно все. Кто может, делает это. Кто другое может, тот делает другое. Кто к третьему расположен, делает третье. Это не одно вместо другого, а это все осознают, где они находятся, кто у них вот наниматель, но только в широком смысле слова, что да. Это за перспективы предприятия, что там за система управления, куда все это катится и так далее, и так далее. И делают выбор, пока не поздно, потому что, ну, понимаете как, я не знаю, там, если там, ну, я же разговариваю, я же с людьми из БелАЗа разговаривал, с людьми с МАЗа, и тоже все, это понятно, ну, как бы людям там изнутри, там даже, ну, менеджеры высокого уровня говорят, слушайте, если не это, ничего не менять, то у нас просто это вообще никаких перспектив не имеет. Вообще. Понимаете? Это, ну, ладно, если вы работаете там, если оператором, аппаратчиком работаете на Гродно-Азоте или на Нафтане, еще ладно. Там хорошие зарплаты относительно все-таки. Конечно, и если вы там 20 лет уже отработали, как вот люди, с которыми я, например, разговаривал, конечно, не надо как раз уходить оттуда. Надо работать. Но многие оттуда уходят. И я не могу никаким образом их упрекнуть, вот, а наоборот, это самая распространенная форма. Как в 30-е годы бежали с этих строек индустриализации в массовом порядке, бежали кто куда, не зная, тогда даже не было ни интернета, ни радио, вообще ни газет, ничего не было. Но газеты были там пропагандистские. Люди бежали просто массово в деревни, в села, на другие предприятия, искали себя. Это первый уход, это самая естественная реакция людей. Она не очень выглядит героической, но я абсолютно должен про нее был проговорить, потому что и я ее хочу ее реабилитировать, потому что в этом ничего нет, не, как сказать, плохого в этом ничего нет, тем более там недостойного ничего нет. Нормальный ход.
Понятно. Уходить. Да. Вывод можно сделать следующий, что надо, даже если ты еще продолжаешь работать на этом предприятии, все равно надо обучаться чему-либо другому. И искать другие способы заработка.
Да, конечно. Вот, это делает вас устойчивее, понимаете? Вы уже не настолько зависите от этого дальше. Теперь что у нас получается? Еще раз, второй момент. Даже если предприятие такое достаточно устойчивое, то массовое намерение уйти с работы, оно тоже срабатывает, влияет на принятие решений системы менеджмента, нанимателей, ну и всей властной системы. У нас в России были такие примеры, когда увольняли там какого-то хорошего врача, или там руководителя какого-то учреждения, который там отказывался делать плохие вещи, там, связанные с сокращениями, увольнениями, недоплатами людей, то люди, прям 50 врачей писали заявление одновременно о уходе по собственному желанию. И тогда поднимался жуткий там скандал, куда вы, что вы там, и шли на их выполнение их действий. И другие примеры я такие могу привести.
С вами подкаст «Профсоюз онлайн».